остров, но где-то в вышине, так же незаметно дни мои. Улетает мой Господь к тебе, улетают мне их больше не вернуть, не вернуть ни радость, ни печали. Все вошло, упав во временную мглу, пусть дни летят, как раньше улетали. А в небесине птицы прокричали, обещая к родине вернуться. Очень скоро я вернусь домой. Боже, я стою перед тобой с протянутыми к вечности руками. Очень скоро я вернусь домой. Пусть дни летят, как раньше улетали. Прокричали, обещая к родине вернуться вновь. Я не долго так мечтаю, очень скоро я вернусь домой. Тихий звук натянутой струны тонко вздрогнул где-то в вышине, так же незаметно дни мои. Улетает мой Господь к тебе.
Сегодня я хотел бы вернуться вновь к вопросу, который мы с вами изучали на протяжении 3 месяцев. Сегодня заканчивали уже, да, изучение этой чудной темы о искуплении, об окончании плана спасения, об окончании искупления, об окончании великой борьбы. Действительно чудная истина, удивительная истина, которая заставляет нас радоваться. Неправильно, наверное, говорить, заставляют, наполняют ликованием наше сердце. Но, к сожалению, это пока еще только наша надежда. Пока еще мы окружены злом, пока еще сатана и его ангелы проявляют или пытаются проявить свою власть над нами. И пока еще идет эта война, эта великая борьба. Фронтом которой, как мы все знаем, уже, наверное, твердо знаем, является что? Наше сердце, да, именно по нашим сердцам проходит фронт этой великой борьбы. Именно от того, какой выбор мы делаем в той или иной ситуации, определяется, кто победил вот в этом вот конкретном сражении в моем сердце. Победил ли Бог или победила другая сила? Ну вот вопрос. Кем вы считаете себя в этой войне все-таки больше? Побеждающими или побеждаемыми? Понимаете разницу, да? Побеждающий — тот, кто побеждает, побеждаемый — это тот, кого побеждают. Вот вы как считаете, вы побеждающие больше или все-таки побеждаемые? Кто чаще побеждает в битвах великой борьбы, которая в вашем сердце проходит, в вашей жизни проходит? Бог или грех? Слава Богу, если так. Но сегодня я хотел бы как раз поговорить тогда о вас, о побеждающих. И если вы действительно побеждающие, то это должно вам дать удивительные надежды, удивительное благословение, удивительное обетование. Разговор наш или проповедь будет основана на 2 и 3 главах книги Откровения. Совсем недавно мы к ним уже обращались, тоже в субботней школе, да, разбирали послания к 7 церквям. Я сегодня опять хотел бы обратиться к этим посланиям, но тема, как мы увидели, безмерно обширна, поэтому я не хочу обращаться сегодня ко всем посланиям, ко всему содержанию каждого послания, а хочу посмотреть на самую последнюю его часть. Вы помните, из каких частей это послание состоит, каждое из 7 посланий? Христос представляет себя, потом что Он делает? А? Говорит о добрых делах, мы говорили, Он прежде всего смотрит на хорошее, на доброе, потом говорит, что нужно исправить каждой церкви, что не устраивает его в каждой церкви. Затем а вот что потом, как раз об этом я сегодня и хотел поговорить. Обетование, которое Он дает побеждающим. Давайте мы с вами откроем 2 и 3 главы книги Откровений и прочитаем их. Итак, первое из обетований. Оно записано в книге Откровения во 2 главе, в 7 стихе. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое находится посреди рая Божия. О чем нам говорит это обетование? В чем его смысл? Если мы вспомним, что такое древо жизни, откуда оно вообще в Библии появилось, что, для чего оно было нужно. Помните, где мы впервые древо жизни встречаем? Да, в описании Эдемского сада. А какую роль оно там выполняло? Что за... У него предназначение у этого древа какое было? Да, написано, когда люди ели плоды, да, в книге Откровения, кстати сказать, в последней главе тоже упоминается о древе жизни, да, и там написано, что она каждый месяц приносит свой плод и листья его для исцеления народов. А если мы опять обратимся к книге Бытие, 3 глава, 22 стих, там тоже говорится о предназначении, как бы его роли древа жизни. Здесь написано, это уже после грехопадения. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Из этого стиха что мы можем сказать о предназначении вот первоначальном дерева жизни? То есть тот, кто вкушал его плоды или листья, как в книге Откровения написано, тот жил вечно, да, имел жизнь вечную. Но скажите, обладало ли это дерево какими-то магическими свойствами, которые давали тому, кто ел его плоды, вечную жизнь. Вообще, откуда вечная жизнь берется? Она берется от съедания какого-то листика или плода, или что-то, чего. Вот, что является источником вечной жизни? Что об этом говорит Священное Писание? Да. О Боге говорится как о единственном, имеющем бессмертие. Христос говорит, как Отец имеет жизнь в самом себе, то есть жизнь, которую Он не получил ни от кого, которая в Нем самом заключена, которая является Его сущностью. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Все. Больше ни о ком не говорится, что остальные имеют жизнь, такую собственную, изначальную, вечную жизнь. Да? Все остальные существа во Вселенной эту жизнь получают каким образом? От источника, конечно. Откуда они еще могут ее получить, кроме как от источника? То есть они ее получают от Бога. А что нужно для того, чтобы получить эту жизнь? А при чем тут вообще дерево жизни? У меня сразу вопрос. То есть на самом деле дерево жизни-то оно что собой символизировало? Вот оно такой наглядным символом являлось очень важной вещи. Действительно, мы можем получить жизнь только от Бога, да? И когда Адам и Ева были изгнаны из рая, и Бог говорит, для чего они были изгнаны, чтобы они перестали, не вкусили бы этих плодов от дерева жизни и не стали жить вечно, и таким образом не увековечили бы грех, который они уже совершили. Что имеется в виду? Имеется в виду то, о чем говорит пророк Исаия в 59 главе. Он говорит, рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но что произошло? Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и беззаконие ваше отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. То есть на самом деле, когда в книге Откровения дается это обетование побеждающему, что он вновь будет вкушать плоды от дерева жизни, которое посреди рая Божия, что это в своей сути означает? Что вот это общение, которое было прервано грехом, оно будет восстановлено. Мы вновь получим возможность кушать эти листья или плоды дерева жизни. Мы вновь получим возможность иметь ничем не разделяемое, ничем не замутняемое общение с Иисусом Христом. И, соответственно, через это общение, символизируемое деревом жизни, мы получаем и то, что утратили в Едеме. Получаем жизнь вечную. Второе обетование. В 11 стихе той же второй главы мы читаем. Я даже сейчас не говорю о церквях, которым эти обетования даны. Я хочу сосредоточить наше внимание именно на самих обетованиях. Итак, 2 глава, 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий, в чем обетование? Не потерпит вреда от второй смерти». Что это означает? Что это такое вторая смерть? После сегодняшнего урока я даже задаю риторический вопрос. Да? То есть вторая смерть – это смерть полного разделения с Богом. С одной стороны, да, мы говорим, происходит восстановление разрушенных отношений, но с другой стороны, для тех, кто отверг приглашение Иисуса Христа, для тех, кто не хотел в этой жизни жить с Ним, для них что происходит? Они получают то, что хотели. Они получают то, к чему стремились. Они не хотели общения с Богом, они его лишаются целиком. Но поскольку Бог является источником жизни, как мы сказали, что это означает? Это означает не просто смерть, а какую смерть? Вечную смерть. Вот то, что называется второй смертью. Да? Апостол, сам Христос говорит, что будет два воскресения, помните? Одно для жизни вечной, а второе для осуждения. Вот после этого воскресения осуждения для тех, кто хотел жить без Бога, их желание исполнится. Они потерпят вторую смерть. Но на самом деле не они первые претерпели вторую смерть. А кто? Кто еще? Единственный, кто умер до сих пор. Сейчас, когда люди умирают, они умирают не второй смертью. Это смерть сон. Прекращение существования, мы сегодня говорили, до второго или до первого, или до второго воскресения. Никто еще не претерпел вторую смерть, кроме одного. Иисуса Христа. А Он почему ее претерпел? Но грехи ваши разделили вас, да? Произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот чтобы это разделение ликвидировать, должен был умереть тот, кто никогда не согрешил. Должен был умереть тот, кто одновременно является и Богом, и человеком. И благодаря его смерти, он умер второй смертью. Именно наши грехи произвели разделение между ним и его отцом, хотя он к этим грехам ни в коей мере причастен не был. Но он претерпел это наказание для того, чтобы соединить вновь края вот этой пропасти, проложенной грехом. И Он умер смертью полного разделения с Отцом для того, чтобы мы никогда не испытали этого ужаса. И все те, кто принял эту смерть в Иисусе Христе, помните, у нас ведь тоже свой крест есть, мы об этом говорили. Христос умер на кресте второй смертью. И у нас в нашей жизни тоже есть крест. Он говорит, если кто хочет идти за мной, что должен сделать? Отвергнуться себя, взять крест свой и последовать за мною. Что это за крест такой? Коротко. Подчинение, когда мы отдаем Иисусу Христу свою жизнь. Отвергнись себя, Он говорит. Передай управление своей жизнью в мои руки. И вот все те, кто это сделают, кто возьмет свой крест и последует за Христом, они будут избавлены от второй смерти. Третье обетование в 17 стихе записано. Очень интересное обетование. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вы понимаете, о чем здесь говорится? Во-первых, говорится о чем? Побеждающий что получит? Не просто манну, а сокровенную манну. Вы знаете, как переводится слово «манна»? Да, совершенно верно. В книге «Исход» в 16 главе, если вы почитаете, когда израильтяне впервые увидели манну, они задали естественный вопрос, что это? И вот как раз манна, это по-еврейски, это что это? Вот вопрос. Но здесь говорится не о простой манне. Здесь говорится о сокровенной манне. У меня вопрос, что это? Сокровенная манна. Да, совершенно верно. Ведь на самом деле Иисус Христос соотносит себя с манной. Если вы вспомните 6 главу Евангелия от Иоанна, он на эту тему целую проповедь произносит. Ему говорят, Моисей дал нам манну есть с неба, а ты что? То есть как бы те, кто протестовал или сопротивлялся Иисусу Христу, они все время сравнивали его с Моисеем, в том смысле, что Моисей-то это во, а ты-то это во. Да, ты вот Моисей это да, а кто ты такой? И вот они в одном из таких вот сравнений, они говорят, вот Моисей нам дал хлеб с неба, а ты нам что дал? И Христос отвечает им на это. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Они говорят, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. А дальше он пишет в 48 стихе, я есмь хлеб жизни, Отцы наши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Тот, кто ест этот хлеб, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущий, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Так что же это такое сокровенная манна? Иисус Христос. И что Он обещает побеждающему? Он говорит: побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Что это значит? Вот иудеи спросили, как Он нам может дать есть плоть свою, да? Можно этот вопрос опять же задать. Как мы можем вкушать Иисуса Христа? Что это значит? На самом деле, это значит одну вещь, и об этом очень уместно сказать перед вечерей Господней, которая у нас будет в следующую субботу. Когда мы едим хлеб, вот мы его съели, в конечном итоге чем он становится? Становится нами. Как даже есть такая поговорка, да, мы есть то, что мы едим. Но это в плане здорового образа жизни, но на самом деле так оно и есть. Мы есть то, что мы едим. Если мы едим хлеб, этот хлеб становится частью нас. Так что обещает Иисус Христос? Что Он станет нашей частью, что наша жизнь наполнится Его жизнью, что наши мысли, наши желания, наши планы, наши действия, они войдут в унисон с Его мыслями, Его планами, Его действиями, Его жизнью. Да? Вот что значит вкушать сокровенную манну. И Христос говорит: я обещаю вам, что если вы будете побеждающим, то это произойдет в вашей жизни. А что такое, Павел, чуть погромче сделай микрофон. Я громко, да? Хорошо. Может быть, я просто плохо слышу. Но тут не только о манне говорится, говорится еще кое о чем. Да? Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, а что еще даст? Белый камень, а на этом камне еще будет что-то написано. Новое имя будет написано. А это имя, оно определенным свойством обладает, очень интересным. Что его никто не знает, кроме того, кто получает. Запутано как-то, да? Что за белый камень? И почему это имя никто не знает, кроме того, кто получает? А что за белый камень, действительно? Как вы думаете? Что? Да, белое указывает явно на праведность. А почему камень? Он наш камень. Да, конечно. То есть, другими словами, это указывает на то, что праведность, которую мы получаем, она не является нашей праведностью, да? А она исходит от Иисуса Христа, действительно, краеугольного камня, скалы, на которой утверждается наша вера. Не мы праведны, но Он дает нам свою праведность. Но я хотел бы привести пример, который на самом деле очень близок здесь по духу, вот к описанию в книге Откровения. Вы вообще помните, чтобы какой-нибудь камень в Священном Писании получил новое имя? Совершенно верно, да. Он был Симоном, а стал камнем. Да? И что это произвело в его жизни, эта перемена имени? Мы видим, что это стал совсем другой. В конце концов, это стал совсем другой человек. Петр из импульсивного, из необдумывающего свои действия, Петр из предателя Иисуса Христа превратился в апостола, который, вы помните, наверное, если вы читали «Деяния апостолов», апостола, который, когда его распинали, он сказал: «Я недостоин быть распят так, как мой учитель». И его распяли вниз головой. Петр, который мог уйти, который мог избавиться от этой смерти, его никто не держал, он мог уйти из Рима в тот момент, но он предпочел остаться вместе с народом Божьим. То есть действительно полное преображение характера и преображение, как мы сказали, в белый камень, не в черный, не в серый, не в зеленый, а именно в белый. Преображение характера в подобие характера Иисуса Христа. А почему это имя не знает никто, кто, кроме того, кто получает? На самом деле никто за нас опытов с Богом пройти не может. Я могу иметь свои опыты с Богом. Николай Николаевич может иметь свои опыты с Богом. Павел может иметь свои опыты с Богом. Но никто не может иметь опытов с Богом за меня. И никто не может преобразовать свой характер в Иисусе Христе за меня. Это индивидуальный опыт. Если мы надеемся на кого-то другого, вот пастор, вот пресвитер, вот они за нас, как вот сейчас говорят, вы помолитесь, да, порой люди говорят, помолитесь, в том смысле, это хорошо, когда за тебя молятся ходатайственные молитвы, но говорят, я сам молиться как бы не хочу, да, а ты за меня помолись, то есть как бы ты за меня, строя отношения с Иисусом Христом, может быть, и мне какая-то часть перепадет. Не перепадет никакой части. Помните в книге Иеремии, по-моему, Господь, обращаясь к Иеремии, говорит, что если бы даже были бы здесь Ной, Даниил и Иов в этом городе, погрязшем в грехах, спасли бы они этот город? Написано, своей праведностью они бы спасли только свои души. Нельзя чьей-то праведностью спасти другого человека. Каждый должен иметь личный опыт общения с Иисусом Христом. Четвертое обетование, 26-28 стихи, 3 главы книги Откровения. О чем это обетование? «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца», очень интересно тоже, «тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Интересно, что здесь Христос обещает побеждающему? Утреннюю звезду обещает, но это в конце, а в начале? Да, обещает власть над язычниками и даст еще ему жезл железный, чтобы он язычников сокрушал, как сосуды глиняные. Это вот о чем вообще, как вы думаете? В общем-то, да. Раз с язычниками, то миссионерскую работу. Но почему именно такой образ здесь использован? Такой, можно сказать, двусмысленный, да, с точки зрения читающего Библию? Может быть, того, кто первый раз Библию читает. Вы знаете, на самом деле здесь цитируется Псалом 2, 7 по 9 стих. Давайте мы откроем. Второй Псалом, стих 7 по 9. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». О ком тут говорится? «Возвещу определение, ты сын мой, я ныне родил тебя». Христос, после, когда спорил с фарисеями, он этот псалом цитировал и говорил как? Он применял этот псалом к себе. То есть тут говорится о Христе, и здесь Христу обещается, что ему дадут в наследие, да, ему дадут народы в наследие и пределы земли. И что он с этими народами сделает? Поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуды горшечника. Это что, имеется в виду вот это вот последнее уничтожение, о котором мы сегодня говорили, или что-то другое? Вы знаете, в другом месте, помните, Христос говорит о себе, опять возвращаемся к образу камня, но он тут очень близок по смыслу. Он говорит, что я есть камень, который пренебрегли строители, да, но который сделался главой угла. И дальше он говорит очень интересные слова. Кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого этот камень упадет, того раздавит. Что он имеет в виду? Это, согласитесь, созвучно с железным жезлом, который разбивает сосуды. Там тоже упадешь, разобьешься на этот камень. Что он имеет в виду, когда говорит, кто упадет на этот камень, разобьется? Что? А раздавит тогда что? То же самое. А мне кажется, может быть, я не прав, конечно, но вы посудите сами. Мне кажется, здесь совершенно противоположные вещи имеются в виду. Здесь имеется в виду первое, когда сердце человеческое разбивается в покаянии. Когда он встречается с Иисусом Христом, видит себя таким, какой он есть в глазах Божьих, видит, сколько боли он причинил Господу, что происходит с сердцем, как мы говорим, разбивается, да? А если сердце не разбивается, тогда камень падает на него, да? В конце концов, так произойдет. Но вот когда здесь говорит, что ты разобьешь их, да, этим жезлом, если ты побеждаешь, Христос говорит, я дам тебе власть над язычниками, я дам тебе железный жезл, и этим жезлом ты этих язычников, как сосуды глиняные, разобьешь. Что имеется в виду здесь? Жезл вообще в Библии, он там также в псалмах, в 44-м псалме, в 109-м псалме, я уже не буду читать, просто скажу как бы вывод из этого. Жезл называется Божий, жезлом правоты, жезлом справедливости, жезлом Царствия Божия, жезлом силы. Вы знаете, что на самом деле имеется в виду? Давайте мы с вами откроем второе послание Коринфянам, вторую главу, 14 и 17 стихи. Здесь говорится о той власти, которую Христос дает своим последователям. «Но благодарение Богу, пишет апостол Павел, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание в Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Вот вам камень, да, который либо ты разобьешься о него, либо он тебя раздавит. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. То есть, другими словами, что Христос обещает побеждающему? Он обещает то, что он и сказал, власть над язычниками. Только какую власть? Запах смертоносный, да? По вашим словам, благодаря мне, благодаря действительно Духу Святому, совершенно верно, по вашим словам люди будут принимать истину, по вашим словам люди будут ожесточать свои сердца. Одни будут разбиваться, другие в конце концов окажутся раздавленными, да, образно говоря, в озере огненном. И тогда вот уже он приходит к звезде утренней. А что за звезда утренняя еще? Говорит, дам ему звезду утреннюю. Помните, апостол Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божию, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Что это за звезда такая? В Откровении в 22 главе, в конце, последний стих, 16, ну не последний, один из последних стихов, 16 стих, Иисус Христос четко дает ответ на этот вопрос. Он говорит, я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. То есть побеждающему Христос опять дает обетование, я буду с тобой, и благодаря тому, что я буду с тобой, ты будешь иметь власть над язычниками. Ты получишь силу, вот быть не самим, конечно, камнем, но быть проводником к этому камню, будем так говорить, да? У одних сердца разобьются, других сердца, наоборот, окаменеют и ожесточатся. Но твое слово никого не оставит равнодушным, потому что Христос говорит, я буду с тобой, если ты побеждаешь. Пятое обетование побеждающему. Третья глава, 5-6 стих. побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Но тут все просто. Здесь долго даже можно не останавливать. Что за белые одежды, праведность Иисуса Христа. И что еще очень важно здесь, это то, что Христос обещает быть нашим защитником на суде. Он говорит, что «я исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Когда наши имена будут разбираться на суде Божьем, и когда противные голоса будут говорить «он грешник», что скажет Христос? Он скажет: «этот человек мой». Христос будет нашим адвокатом в этот момент, а этот адвокат ни одного дела не проиграл и не проиграет. Так что мы можем быть уверены. Шестое обетование, пожалуй, самое интересное. Оно записано в 3 главе, в 12 стихе. 12 стих. «Побеждающего, говорит Христос, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вот так. Весьма интересно, да? Что это значит, вот только вопрос. «Сделаю столпом» или что такое столб? Колонна, вот у нас стоят столпы в храме, в доме молитвы, да? И напишу, не просто сделаю колонной или столпом, или вот сооружением таким, но еще и напишу на нем три имени. Почему-то именно три имени. Первое имя это какое? Имя Бога моего. Второе имя? Града Бога моего. И третье имя? Имя мое новое. Почему три? Что такое столб? И почему на нем именно три имени будет записано? Вот вопрос интересный, да? Ну, во-первых, о каком храме идет речь? Вот написано, что я сделаю его столпом в храме Бога моего. Что это за храм? Как вы думаете? На небесах. То есть мы на небесах будем в столпы превращены, как жена Лотов. И в храме сделаемся колоннами, так что ли? А что тогда? Что Слово Божие говорит о храме? Что оно имеет в виду вот в Новом Завете, когда говорит о храме? Совсем недавно мы с вами читали 1 Коринфянам 3 глава 16 и 17 стих. Помните? В субботней школе, позапрошлой, по-моему. Там написано: «Разве не знаете, что вы, кто? Храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». О каком храме тут говорится? Да, часто это относят к одному человеку, да, тела ваши и суть храм живущего у вас Святого Духа, это действительно так. Но здесь в третьей главе, мы на субботней школе это разбирали, если вы контекст посмотрите, речь идет о Церкви Божьей. То есть мы все, как живые камни, говорит апостол Петр, устрояем из себя храм Божий. А что такое тогда столб в храме Божьем? Вообще столб, он какую роль играет в храме? То есть это то, что... Помните, когда Самсона поставили в конце его жизни между двумя столбами в храме Дагона, не в храме Божьем, а в храме филистимского бога верховного? Он... Помолившись Богу и попросив у него силы в последний раз, он эти два столпа сдвинул с места, и что произошло? Весь этот храм рухнул. То есть на самом деле на этих столпах держится стройность и устойчивость базируется всего строения. Вот когда Бог говорит, что вы в храме Божьем будете, если вы побеждаете, то вы в храме Божьем будете столпами, колоннами. Что это означает? А то, что побеждающий будет являться опорой церкви, а не разрушителем ее. К сожалению, в церкви ведь есть и разрушители, которые стремятся, может быть, даже не осознавая, но поддаваясь влиянию сатаны вносят разлад в Церковь Божию, вносят ереси, вносят обиды, вносят разногласия, вносят сплетни. Все это не способствует созиданию храма Божия, но способствует его разрушению. А о побеждающем Христос говорит, что он кем будет? Он будет столпом, тем, кто будет поддерживать Церковь Божию. А что за три имени тогда упоминаются тут? Вот почему именно три? Имя Бога, имя города Бога, и Христос говорит, имя мое новое. Имя Бога, что это? Вот в применении к побеждающему, к человеку, который побеждает во Иисусе Христе. Характер чей? Божий. Имя храма, имя города Бога. Новый Иерусалим, это что значит? А сейчас это что значит? Имя у вас в паспорте что написано? На самой его первой странице, там под гербом. Паспорт гражданина чего? Российской Федерации. Что это означает? Когда на храме, на столпе в храме написано имя Нового Иерусалима, что это означает? Это означает, что если мы побеждаем во Иисусе Христе, то мы уже являемся гражданами Нового Иерусалима. У нас уже помимо российского гражданства есть еще одно гражданство Нового Иерусалима. А почему тогда третье имя здесь написано? Вот с одной стороны написано имя Бога, ведь уже написано. Но Христос почему-то потом повторяет имя мое новое. В чем разница между первым и третьим? Наверное, нет. Ну, разве у Христа другой характер, не такой, как у Бога? Ну да, он стал похожим на Божий характер, да? У побеждающего, у тех, кто побеждает. Но вы знаете, может быть, я другой вопрос задам, который, ну, как бы наводящий на ответ. Почему в этих обетованиях речь идет не о победителях, а о побеждающих? Вот можно было бы сказать, победителю дам имя Бога, да, напишу на нем имя Бога, там, победителю дам вкушать сокровенную манну. Но Христос здесь говорит побеждающему. С одной стороны, это процесс, да, этот, он еще не закончился, мы еще не победители. Но с другой стороны, ведь есть один победитель. Мы побеждающие, но победитель-то на самом деле кто? Только один. Мы являемся побеждающими не потому, что у нас такие сильные духовные способности, или мы такие праведные, или мы такие терпеливые, или, в общем, у нас масса достоинств. Вовсе не поэтому мы являемся побеждающими. Побеждающими мы можем являться только потому, что уже есть один победитель. И победитель этот – это Иисус Христос. И мне кажется, что когда вот он говорит о третьем имени на этом столбе, он как раз напоминает нам о том, что все, что мы получаем, и столб, и характер Божий, и небесное гражданство, это все не то, что мы заслужили своими победами, а это то, что заслужил для нас Иисус Христос своей победой. И, наконец, последнее, седьмое обетование. Каково оно? Самое, наверное, прекрасное обетование из всех. 3 глава, 21 стих книги Откровения. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил». Заметьте, да? «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил». Вот как раз то, о чем мы только что с вами говорили. «Как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Когда это произойдет, мы сегодня с вами на субботней школе уже говорили. Да, это вот как раз обетование о том времени, которое нас ожидает. О последних событиях в истории Земли. Тысячелетнее царство, последний суд и пребывание со Христом в течение всей вечности. Да. Нравится вам, вот мы сейчас об этом как раз немножко и поговорим. Нравятся вам эти обетования? Я просто повторю их еще раз коротко, чтобы собрать все в кучу, в кучку вместе. Итак, первое, что нам обещает Христос, я сразу выводы. Бессмертие и возвращение полного общения с Богом. Сейчас мы как сквозь тусклое стекло, тогда же лицом к лицу. Второе, избавление от второй смерти. Третье, преображение в образ Иисуса Христа. Четвертое, сила для проповеди Евангелия, сила покорять сердца людей. Пятое, праведность Иисуса Христа и его защита на Божьем суде. Шестое, он обещает побеждающему, что он станет опорой Церкви Христовой. Он обещает ему небесное гражданство и Божий характер, который в нем воплотится. И седьмое, он обещает побеждающему, что тот будет пребывать со Христом на небе в течение тысячелетнего царства и в течение всей вечности. «Дам сесть со мной на престоле моем», говорит Иисус Христос. Вот только вопрос. То есть прекрасное обетование, да, замечательное. Только один вопрос. Эти обетования всем даны? Вообще-то они даны только побеждающему. Вот если верить тому, что написано в Слове Божьем, там не говорится «все будут со мною на престоле моем сидеть», «все будут столпами в храме Бога моего». Там не так написано. Там написано «побеждающий будет сидеть со мной на престоле моем», «побеждающий будет столпом в храме Бога моего». Вопрос, как нам одерживать, как нам быть этими побеждающими? Что делать, чтобы одерживать победы, а не терпеть поражения в великой борьбе? Я хочу прочитать то, как на этот вопрос отвечает апостол Иоанн. В первом послании Иоанна, в 5 главе. 5 глава, 4 и 5 стих. «Ибо всякий, — пишет апостол Иоанн, — рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Если кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Два слова, которые несколько раз в этом отрывке повторяются. Первое слово трижды повторяется. Это победа в разных его формах. Побеждающий, победа, победитель. И второе слово, которое тоже дважды повторяется в этом отрывке. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. Два слова – победа и вера. Как победа связана с верой? И что такое вообще вера? Мы с вами говорили уже, я хочу повторить. Как вот вы понимаете, что такое вера? В чем она заключается? Веровать, что Бог есть – очень важная часть, но и бесы веруют и трепещут. Что все-таки самое главное в вере? Вы помните, я как-то, по-моему, говорил уже, ну, давно это было, до еще моего отъезда, как называлась церковь, то есть христианами, христианская церковь начала называться в Антиохии. Вы помните, да, Деяния апостолов об этом говорят. Там их первый раз учеников стали называть христианами. Спрашивается, а как они себя называли до этого? Мы так привыкли к вот этому христиане, христианство, да, но это появилось уже через около 10 лет прошло после вознесения Иисуса Христа. А как они себя называли в течение этих 10 лет? Нет, они не иудеями себя называли. Вы знаете, как они себя называли? Последователями пути. А учение... вот это вот, то, что мы сейчас называем христианством, они называли путь. Почему такое название интересное? Вы знаете, на самом деле, можно веру как раз сравнить с путем. Самое лучшее, на мой взгляд, сравнение веры, это и для понимания веры, сути ее, это путь. Вот мы идем по дороге нашей жизни. Представьте себе, что наша жизнь – это дорога. Скажите, она всегда прямая и без ответвлений? Прямо вот в Новый Иерусалим, так до ворот его прямо и ведет, как автострада. Христос говорит, широки врата и пространен путь, да, но куда ведущий? Не к Новому Иерусалиму. А что тогда, каков путь к Новому Иерусалиму? На самом деле, вот этот путь к Новому Иерусалиму, я бы сказал так, он полон развилок. Потому что очень часто на этом пути встречаются развилки. Когда нам нужно делать выбор. Когда, знаете, как вот в былинах русских, древнерусских, да, направо пойдешь, коня найдешь, там налево пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, там невесту найдешь. Вот то же самое и у нас. Направо пойдешь, волю Божию соблюдешь, налево пойдешь. А вот что налево пойдешь? А налево пойдешь, сатана говорит, получишь. Вот так вот будет тебе всего. Или, может быть, не вот так вот всего, а работу сохранишь, к примеру. Мнение друзей о себе сохранишь. И вот что нам выбирать на этой развилке? А он еще потом добавляет, а направо пойдешь? Это Бог говорит, направо пойдешь, волю Божию соблюдешь. А он говорит, направо пойдешь, работу потеряешь, друзья отвернутся, деньги уйдут, останешься один-одинешенек, будешь горькие слезы лить. Я даже устраивать не буду, сам знаешь, не выйдешь на работу в субботу, что тебе начальник сделает, а? Ну и все. Ты этого хочешь? Наверное, не хочешь. Так иди налево, там лучше. И работа будет у тебя, и карьера будет у тебя, и все остальное у тебя тоже будет более или менее. Но я так очень грубо эту развилку нарисовал. На самом деле она хитрее, конечно. Она не так просто, чтобы там прям в лоб нас. Хотя иногда и в лоб бывает, да. Вот. Но смысл очень простой. Мы постоянно сталкиваемся с выбором, избрать нам то, что говорит Бог, или избрать то, что говорит другая сила. На самом деле вера – это что такое? Вера – это очень простая вещь. Это когда мы на каждой такой развилке выбираем Иисуса Христа. А что такое победа? Вот мы говорим, мы побеждающие, или Христос называет нас побеждающим. Это вот каждая вот такая развилка, если мы выбираем путь Божий, это победа. Это победа. И кто такой побеждающий? Один раз? Да, но тут не просто победивший в одном сражении, здесь говорится о побеждающем вообще, то есть это что-то такое продолжающееся, да? То есть это человек, который на каждой такой развилке он выбирает послушание Богу. Вот когда он идет по этой дороге, да, и одерживает эти победы, он является побеждающим. Вот к нему все эти обетования относятся. Я вам еще одну интересную вещь скажу. Вы знаете, на самом деле мы проигрываем эти сражения, если мы являемся... Ведь далеко не всегда мы являемся, к сожалению, побеждающими, да, вот в данном конкретном сражении. Очень часто мы являемся проигравшими. И знаете, когда мы являемся проигравшими? Вот порой кажется, что мы проигрываем, потому что сатана такую над нами силу взял. Такие искушения на нас наслал, что нам уже деваться некуда было, и проиграли мы. А? Совершенно верно, Галь. На самом деле мы проигрываем сражение всегда, даже не вступив в него. Вы знаете, любой человек, следующий за Иисусом Христом и выбирающий вступить в это сражение, не одержавший еще победу в этом сражении, а просто решивший для себя, что он будет сражаться, он уже победил. Он уже победил. Мы проигрываем тогда, когда мы заранее говорим, нам в этом сражении не победить, ручки кверху и в плен. Вот только тогда мы проигрываем. Любой, кто вступил в сражение, он будет победителем. Не он будет победителем, Христос победит в его жизни. Главная задача сатаны – такого страху на нас нагнать, чтобы мы отказались от сражения, еще даже не начав его. Потому что он знает, начнем сражение, ему конец. Он проиграет. Поэтому его задача – такого страху на нас нагнать, чтобы мы заранее уже сказали, ой, нет, это... Здесь мне не победить, я даже и пробовать не буду. Понимаете? И вот тогда мы проигрываем. Но любой, кто вступает в сражение, кто говорит, я все-таки, да, ты мне говоришь, я работу потеряю, ты мне говоришь, друзья от меня отвернутся, Ты мне говоришь, что зарплата моя будет урезана на 2/3 в следующем месяце, но я все-таки попробую. Я все-таки буду оставаться верным Богу и посмотрю, что произойдет. Все. Ты уже победил. Понимаете? Мы вот часто говорим, Христос обещает нам победу, но почему же мы проигрываем? Да проигрываем потому, что мы даже в сражение не вступаем. Вот это вот очень важная мысль. А проявляя веру, следуя туда, куда ведет нас наш Господь, мы, как говорит Дух пророчества, являемся не просто победителями, мы являемся более чем победителями. Потому что нас ведет тот, кто никогда не проигрывает. Потому что нашим вождем, нашим генералом или генералиссимусом является тот, кто не проиграл ни одного сражения. И если мы доверим ему вести нашу войну, можете быть уверены, что мы будем именно побеждающими. Доверимся ему, верой будем следовать за ним, куда бы он ни пошел, и можете быть уверены, что в этом случае мы будем побеждающими, и все обетования, о которых мы сегодня говорили, исполнятся и в вашей жизни. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя за это чудное обетование Твое, что Ты даешь нам торжествовать в Тебе, за то, что в Тебе мы можем быть не проигравшими, но мы можем быть побеждающими. И в конце концов в Тебе, по Твоему обетованию, и мы верим, что оно исполнится, мы будем победителями, будем сидеть с Тобою на престоле Твоем, как и Ты победил и сел с Отцом на престоле Его. Помоги нам только, Боже, помнить об этом всегда. Помоги нам помнить, что мы прежде всего являемся гражданами Твоего Царства, и что мы, как граждане Твоего Царства, являемся отражением этого Царства, чтобы, глядя на нас, люди могли видеть действительно граждан Небесного Царства, чтобы имя Твое было прославляемо в наших жизнях, и чтобы мы в Тебе всегда были побеждающими, торжествовали в Тебе, ибо Ты не проиграл ни одного сражения. Помоги нам иметь твердую веру и всегда следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Слава, хвала, благодарность и честь Тебе да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.